Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что здесь сегодня вместе с нами и с вами отец Антоний Лакерев, священник, клирик Тихвинского храма города Троицка. Говорим о событиях, которые происходили между воскресением и вознесением Спасителя. Ну, пока мы вот как-то...
В первый день, да.
И давайте, наверное, перейдем все-таки действительно к событийной части. Можете вкратце напомнить, что же, ну, как-то вот хронологически происходило между воскресением и вознесением? Ну, во-первых, это явление Спасителя. Сначала Марии, потом ученикам.
Ну, действительно, очень вкратце, потому
Все изложено в Евангелии.
Не, как раз не все. Евангелисты вообще, и в данном случае в частности, не ставят перед собой задачу исчерпывающего описания, там, хронологического, летописи. Они не ведут судовой журнал, в котором будет записано особенно все. Они фиксируют только самые важные и, в общем, достаточно хорошо известные вещи. Поэтому о событиях между смертью и погребением Христа и, ну, там, скажем, вознесением у нас есть очень краткие сообщения о том, что, собственно, было всем хорошо известно. Это сообщение, естественно, о погребении, о том, что через день, как только закончилась суббота, ну, вечером в субботу уже было бессмысленно идти ко гробу, а все то, что должно было быть сделано при погребении, в пятницу сделать вот не успели те люди, которые хоронили Христа, Иосиф, Никодим и женщины, которые на это смотрели, те, кто в первую очередь отнеслись к смерти Иисуса как к смерти своего друга, учителя, человека, которого они любили, которому доверяли, которому относились с уважением. Поэтому, когда суббота проходит, вот эти женщины, по-видимому, не из одного места и не одной группой, судя по тому, как не совпадают рассказы о том, каким именно женщинам и при каких обстоятельствах явился воскресший, по-видимому, не одной группой и не из одного места, тем не менее, идут ко гробу. Существуют исследования, в которых есть попытка там четко восстановить, кто из названных женщин, в какой момент и откуда.
А это важно?
Ну, с исторической точки зрения такие вещи, конечно, важны. С точки зрения нашей веры, ну, нет, не важно, конечно. Но все-таки я бы сказал, что тут глубокой убедительности добиться не удается. Важно, что они идут к могиле, к гробу, для того, чтобы закончить все, что нужно для погребения. Поэтому они несут с собой ароматы, которые они успели накануне вечером купить. И вот очень-очень рано, когда только поднимается солнце, пока еще прохладно, и пока еще есть вероятность, что их никто особенно не увидит, они идут к гробу. И здесь, по-видимому, тоже не одновременно приходя, они видят разные фрагменты событий, потому что кто-то приходит, может быть, первый, как Мария Магдалина, видит пустой гроб, плачет и куда-то уходит, обернувшись. Потом приходит кто-то еще и видит там одного ангела, а еще кто-то приходит и видит, может быть, уже вместе с пришедшими раньше, видит двух ангелов. По-видимому, там что-то вот такое вот происходит, еще тут стража под кустами обалдевшая валяется, да, в ступоре. Кто-то из женщин бросается к ученикам. Причем ученики тоже, по-видимому, не были в одном только месте собраны в эти дни. Прибегают, значит, к каким-то, каким-то из учеников, это сообщение дошло достаточно рано. Вот Петр и Иоанн, ну, принято думать, что это был Иоанн, он не назван по имени, бегут ко гробу. Тот, который моложе, Иоанн бежит быстрее, но не входит во гроб, видит только отваленный камень. Он был круглым и катался в желобе таком. Вот он был отодвинут в сторону. Петр, может быть, по инерции, может быть, по импульсивности характера, добежав сразу, бросается во гроб и видит совершенно невозможную картину. Лежат пелены, лежит плат, который был отдельно, да, на его голове отдельно отпелен. Ну, так было принято. Длинное полотно оборачивали снизу и сверху, затем тело перепеленывали такими широкими бинтами, пересыпая это все разными ароматами, а на голову еще поверх плащаницы еще отдельный плат. Да, сударь ежебе на главе его. В Евангелии это названо. И все это лежит, а тела в этом нету. И я подозреваю, что оно лежало-то ведь не размотанным, а вот...
То есть по форме человеческого тела.
Ну, примерно так, да. И как он... Или, может, я не знаю, я не думаю, что это было там... Ароматы не должны были уже засохнуть к этому моменту. Скорее всего, они лежали не размотанные на той каменной скамье, вырубленной в скале, на которую положили тело Иисуса. И вот вы видите, что лежат замотанные плоские пелены на скамье, а тела в нем нет. А это, ну, невозможно. Как это произошло? И видят они этот плат, лежащий отдельно. Короче говоря, для них это источник большого недоумения, как это вообще могло произойти. И про тело там женщины, в том числе у самого Иисуса, принимая его за садовника, спрашивают с недоумением. И, знаете, они говорят, как Магдалина говорит, если ты взял его, думая, что это садовник,
ты уже... Покажи, где положил.
Да, с большим недоумением, потому что, а как ты мог его взять? Но, тем не менее, вот, они видят, что гроб пустой, Иисуса здесь нет. В это время другие, некоторые из общего числа пришедших женщин бегут, видимо, еще к каким-то ученикам, и им не поверили. И явились яколжа слова их. А какие-то вообще никому, убежали и никому ничего не сказали, потому что боялись. Здесь достаточно, ну, как сказать, не один, не два человека, а несколько больше принимают участие в этих событиях, и каждый реагирует очень по-разному. И каждому тоже поэтому, может быть, несколько иначе является Иисус. Так или нет, все это происходило, повторяю, довольно трудно сказать, но в общем примерно вот это было. Сначала полное недоумение. Они видят ангелов то одного, то двух. Выглядят эти ангелы, они сами не очень понимают, как, потому что там написано, вид его был как молния. Ну, все видели молнию. Что имеет в виду тот, кто рассказывает об этом евангелисту? Что это было сияние, как молния, или что-то еще, одежды его белые, как снег? И вот, тем не менее, важно, что эти ангелы говорят им, а что вы тут ищете? Что вы ищете живого между мертвыми? И тоже такое впечатление, что они не понимают друг друга. Эти люди, сначала женщины, потом ученики, прибежавшие ко гробу, недоумевают, куда делось тело, а, судя по тому, как говорят ангелы, они скорее недоумевают, а как вы можете его здесь искать, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес, как вам сказал. И, по-видимому, женщины, расходясь от опустевшего гроба, в разные моменты встречают воскресшего, он им является. Характерная вещь, что Некоторые из них узнали Иисуса и пали и ухватились за ноги Его. Другие, как Магдалина, не узнали Его, и она думает, что это садовник, и только когда он обращается к ней по имени, говорит Мария, вдруг она, не знаю почему, да, кто-то говорит, что по голосу, кто-то по выражению, кто-то говорит, что еще по каким-то другим. Невозможно это, мне кажется, обсуждать. Тем не менее, вот она его узнала, тоже падает на колени и говорит «Раввуни», что значит «учитель». Так или иначе, вот этим женщинам по-разному является Иисус. Кто-то из них его узнает, кто-то нет, но... Он говорит им, идите к братьям моим, идите к братьям моим.
И вот здесь, смотрите, интересная вещь. Они пошли, пришли к ученикам, сообщили, Господь явился ученикам, и вроде бы, ну, только Фоме он явился позднее, но вроде бы сейчас должно начаться, они все должны радоваться, бегать друг к другу, ну, понять, что... Иисус снова с ними, и телом физически с ними. А мы у Иоанна читаем, что, ну вот, Иисус явился ученикам, потом по прошествии практически недели, даже больше 8 дней явился Фоме, но ведь прошло 8 дней, за это время они как-то должны были...
Сорганизоваться на флешмоб?
Ну, да, можно и так сказать. Ну, в общем,
во-первых,
мы ничего не видим о том, что они делали.
Смотрите, мы и не обязаны этого видеть. Повторяю, что у нас есть отдельные вспышки информации об отдельных моментах. Задачи рассказать последовательно день за днем никто из рассказывающих не ставит. Дальше, что мы знаем? Что... Там, например, являясь на дороге на пути в Эммаус, Иисус говорит ему несмысленные и медлительные сердцем, и он изъясняет им из Писаний. И кроме того, в рассказе о воскресениях, в рассказах о воскресении мы читаем, что на протяжении 40 дней, то есть до Вознесения, Иисус учил их. Учил их. Это был такой, я бы сказал, интенсивный курс библейской экзегезы. И мне кажется, что толкователи Библии готовы были бы все отдать, лишь бы узнать, что же он им говорил. Ну, мне ужасно интересно, какие места он толковал, как это происходило. Ученики ничего этого напрямую не записали, и лишь какие-то, подозреваю, не первичные, а вторичные или третичные отголоски, может быть, кое-где в посланиях апостолов есть, а может быть и нет. Итак, и он им говорит, вы оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силой свыше. Лишь в конце он говорит, идите, научите все народы, то, что называют великим поручением, да, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Они ведь научились его слушаться. И они, вероятно, понимают, что пока он им не скажет «теперь идите, да, я пошлю обетование отца моего на вас, и тогда вы пойдете», они не начинают активную проповедь и все то, что происходит после Пятидесятницы. Я думаю, что это время... личных каких-то встреч, понимания, время, которое требуется им, чтобы подумать, помолиться, понять, послушать воскресшего Иисуса, это тоже на самом деле нормально, потому что если ты что-то от Бога понял и тут же побежал с этим как рупор, ты как футболист, который отдал пас. Но это не та задача, которая ставится перед апостолами. Они должны внутренне, ну, должны, нет такого слова в христианстве, им нужно внутренне пережить до самых печенок вот этот факт воскресения, то, что говорит Иисус. Им надо очень много передумать, просто действительно по-другому увидеть, как это с Павлом происходит.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Получается, в противном случае, если, если бы они сразу побежали, как рупор, как вы говорите, получилось бы, ну, похоже на, наверное, нашу нынешнюю ситуацию, когда многие люди, посчитав, что они... или действительно уверовав в Бога, но не пропустив пока это через себя, какие-то первые месяцы, может быть, дни даже своего обращения, пытаются на том уровне, как они это понимают, обращать своих близких
и
родных.
И жить в это время рядом с таким неофитом очень непросто. Это правда. Ну, понимаете, ну вот так, наверное, устроено наш ум, наше сердце. Пока это только какие-то поверхностные впечатления, знаете, Рудольф Бультман говорил о том, что в сущности все, что нам осталось через евангелиста, вся информация — это своеобразное впечатление, которое личность Иисуса оказала на этих людей, но они смогли потом стать его свидетелями, потому что это впечатление было не поверхностным, оно было пережито, оно было передумано. Действительно, с этим надо пожить. Это ведь не просто, как сказать, информационное вещание. Сама по себе новость о том, что Иисус воскрес, она тоже, кстати, автоматически не работает, потому что даже когда уже в Галилее они увидели Иисуса, тем не менее, поклонились ему, иные же усомнились, говорит Евангелие от Матфея, да, в этом рассказе, который читается при совершении таинства крещения. Ну вот... Так что это время, которое они в каком-то смысле проводят в некоторой глубокой внутренней тишине и общении с воскресшим Иисусом, это одно. Кстати говоря, это очень поучительно, потому что, конечно, если мы сегодня не, как сказать, не находим в своей жизни какой-то такой возможности углубления в молчании перед воскресшим Иисусом, в том, чтобы слушать его, то и нашим словам и свидетельству тоже часто оказывается грош цена. Да, и вот, кроме того, есть, конечно, внешние обстоятельства, связанные с тем, опасно, не опасно, в конечном итоге они просто уходят из Иерусалима в Галилею, как, собственно, Иисус им и говорил, чтобы не подвергаться там какой-то опасности ареста. Все-таки что и в какой момент и когда вступит в голову этим самым иудейским властям, и когда они могут вдруг ни с того ни с сего отнестись к ученикам как к опасности, непонятно. Они уходят. Да, может быть, и эта причина тоже повлияла на то, что они не бросаются сразу. Но самое главное, конечно, вот Иисус дунул на них и сказал: «Примите Духа Святаго». Но это не значит, что все произошло одномоментно. Примерно так, я бы сказал. И в Галилее разные апостолы, по-видимому, не раз и по-разному тоже встречают воскресшего.
И это какие-то личные, возможно, истории?
Да, конечно, это и личные, и публичные истории, потому что там у нас есть рассказ о бывших рыбаках, которые вернулись рыбу ловить в Галилею после воскресения.
На Тверятском озере.
Да, совершенно верно. И есть упоминание Павла о том, что Господь воскресший являлся более нежели 500 братьей сразу, из которых многие живы и до ныне. Ну, это Павел пишет так. Да. Понимаете, это, мне кажется, с очевидностью свидетельствует о том, что за пределами рассказа осталось многое, о чем мы можем только догадываться, и то, в общем, пытаться сделать это с большой осторожностью. В конечном итоге для евангелистов важно засвидетельствовать, во-первых, что Иисус воскрес, во-вторых, что Он явился многим в разных обстоятельствах по-разному. Во-вторых, что все равно, как отнестись к этому факту, каждый для себя решал сам. И кто-то падает ниц и хватается за ноги его, а кто-то, как там, какие-то ученики усомнились, а кто-то, как первосвященники и фарисеи, отторгают это. Тоже ведь, понимаете, вещь, мне кажется, не знаю, как раньше, современные христиане с трудом это осознают, что воскресение не было таким, как по-русски сказать, overwhelming, всепобеждающим фактом, с которым ты столкнулся, и все. И ты ничего с этим не можешь сделать.
Техногенное сознание мешает?
Я не знаю. Я не знаю, что нам мешает. Нам кажется, что, ну, вот как ты видишь Ньютона, которому под деревом упало на голову яблоко. Кажется, это неправдивая легенда, но неважно. Ну и вот он убедился в существовании всемирного тяготения. Что тут поделаешь? А с воскресением не так. От того, как ты относишься к Иисусу, тебе может быть легче или труднее принять, или, может быть, ты какие-то вещи вообще не можешь принять. Это серьезная очень информация, которую пытаются донести до своих, до своих читателей евангелисты, чтобы мы не думали, что вот они там какие-то, ну, те, кто не поверили, дураки или плохие, там, грешники или еще что-нибудь инфернальное. Да? Кроме этого, очень важная вещь, ученики все, ну, кроме Марка, все упоминают о том, что Иисус давал в это время своим ученикам некоторое новое видение мира, Библии, жизни, отношений с Богом, вот каких-то таких вещей. Но при этом, да, конечно, очень многое остается за кадром. Еще один тоже важный для евангелистов момент, который они по-разному так или иначе упоминают, это реальность телесного воскресения. Да. Они говорят о том, что он показал им руки и ноги и сказал: «Осижите меня, ибо дух плоти и костей не имеет». Там Лука и Клеопа в Эммаусе за трапезой узнают его, когда он преломляет хлеб, и они видят на руках, ну, вероятно, так принято считать, видят на его руках раны от гвоздей.
У кого-то из библеистов же есть еще версия, что они не просто видят раны от гвоздей, а что у него был какой-то особый жест во время Тайной Вечери.
Так тоже может быть. Ну, это, в общем,
ну, это, да, тоже догадка, не влияет на исход.
Да, вот. Теперь чрезвычайно важная история с Фомой, который прямо свидетельствует о том, что замечательно, вы что-то видели, но пока я не увижу сам и не убедюсь, как правильно сказать по-русски,
пока я не смогу убедиться,
что это именно тот Иисус, который воскрес в том самом теле, да, Фоме же важно именно увидеть раны, что это то самое тело Иисуса, которое он знал. Да? Есть еще некое предание, что Фома по прозвищу Близнец получил это прозвище, потому что был внешне похож на Иисуса. Вот. И так он, может, подумал, что видели кого? Видели меня, а мало что им показалось. Ну, да. Ему надо позарез убедиться, что это тот самый Иисус. Вот. И когда Господь является Фоме, вот он говорит: «Хорошо, да, ты все правильно понимаешь, надо убедиться в том, что это именно я, давай руку», вот, и тогда Фома уже, ему больше ничего не надо, он говорит: «Господь мой, Бог мой». Вот это очень важная тоже для евангелистов вещь, свидетельствовать о реальности воскресения Иисуса в том самом теле, при том, что это тело явно какое-то не такое, потому что он проходит сквозь двери, он появляется и исчезает, как в том же Эммаусе. Его могут не узнавать по каким-то причинам люди, которые хорошо его знают, а потом вдруг узнают. В общем, тем не менее, все-таки это именно он.
Еще один момент, который породил за там, многие годы, столетия, массу конспирологических теорий. Это описано в Евангелии от Иоанна, когда Спаситель говорит Петру, Петр спрашивает про Иоанна, а что он? И Спаситель ему отвечает: а если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того, ты иди за мною. И тут же начинается вот действительно множество конспирологических теорий о том, что Иоанн не умер, что он действительно где-то в пещере там.
Ну, друзья, это к врачам.
Да, а как это можно прокомментировать, этот фрагмент? Так, чтобы он...
Во-первых, они идут по тропинке над берегом моря. Кто-то из учеников остался у костра, где Господь преломил для них хлеб и дал им еще и рыбу. Надо обратить внимание, что не всегда он давал им рыбу, а то бы мы сейчас таинство совершали с использованием еще и рыбы. Да, тем не менее, вот они идут по этой тропинке и идут гуськом, тропинка узкая. Идет Иисус, за ним Петр, происходит некоторый диалог между Иисусом и Петром, а Иоанн идет несколько сзади. Поэтому здесь есть некоторое, как сказать, двоение смысла.
С одной стороны, чисто бытовой?
Да, с одной стороны, чисто бытовой, ты иди за мной, говорит Иисус Петру. Петр оборачивается, видит Иоанна, говорит, а ему тоже за нами идти? И тут выясняется, что разговор не бытовой, и Господь говорит Петру вообще не о том речь. Даже если не важно, что про него, разговор сейчас о нас с тобой, да? Вот. И, конечно же, в этом есть некоторое пожелание, чтобы Петр сейчас сосредоточился на своем задании. Да, Господь говорит ему: «Паси овец моих», и о том, что это значит. Поэтому он просто вот такими словами отвергает разговор о судьбе кого-то другого. Тоже, кстати говоря, я подозреваю, что для тех, кто, ну, для Иоанна, кто записывал этот рассказ, или, может быть, он был записан кем-то со слов Иоанна, это же вот прибавление после последних слов Евангелия, там еще целая глава, которая, весьма возможно, была добавлена несколько позже.
Ну, также Агас Маркова.
Да. Да. Так вот, важно для них, что Господь каждому рассказывает его историю. И в отношения Иисуса с Петром не вписываются его отношения с кем-то еще. Каждый строит с Богом свои отношения лично, по-своему. И это, на самом деле, оказалось очень важным для христиан первого столетия, потому что, скажем, отсюда вытекает довольно значительный плюрализм мнений, практик, представлений, характерных для начального времени, потому что кто-то идет за Иисусом так, как Петр, а кто-то по-другому, и твое какое дело. Даже если я хочу, чтобы было нечто там совершенно невозможное, чтобы он полетел на Марс без скафандра, да, тебе что до того, ты иди за мной. И это, в общем, слова, которые, наверное, обращены каждому христианину. Повторяю, для первого столетия они работали, они были важны, и поэтому им удавалось при всем разнообразии и различиях, которые были между разными общинами, тем не менее оставаться вместе, потому что воскресший Иисус – Господь каждого христианина.
Спасибо большое, отец Антоний. Напомню, что сегодня с отцом Антонием Лакеревым, священником, клириком Тихвинского храма города Троицка, говорили о событиях евангельских, которые происходили в период между воскресением и вознесением Христа. Я Алексей Пичугин, прощаемся с вами, до новых встреч, будьте здоровы, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Светлый вечер. на радио «Вера».